книге Дилем, в 80-м псалме, еврейский народ называется по имени Йосефа. Псалмопевец обращается ко Всевышнему, называя его ведущий скот Йосефа, управляющий скотом Йосефа. Ну, следовательно, все евреи называются по имени Йосефа. И Раши объясняет, что все евреи называются по имени Йосефа, поскольку он обеспечивал их, давал им пропитание в дни голода. Ну и вроде как все понятно. Йосеф буквально спас еврейский народ. Следовательно, весь еврейский народ от него зависим, получил от него существование. Йосеф поддерживал их в голодные годы, поэтому, собственно, Раши и настаивает на том, что речь идет именно о голодных годах. Но такое объяснение не представляется Ребе достаточным, поскольку оно нуждается, ну, во всяком случае, поверх этого объяснения надо дать объяснение еще нескольким моментам. И Ребе, в общем, задает два вопроса. С одной стороны, ну, здорово, Йосеф спас еврейский народ, но это произошло очень давно, и происходило, ну, это такой был поступок, замечательный поступок Йосефа. Но, в общем, нельзя сказать, чтобы такой вот настолько масштабный, чтобы весь народ на протяжении всей его истории назывался именем Йосефа. Трудно сказать так. Это все-таки поддержка Йосефом народа происходила на очень коротком отрезке времени. И главное, что непонятно, это то, что в нашем стихе, из Дилем имею в виду, евреи называются именем Йосефа в таком контексте, из которого ясно, что упоминание их именно под таким названием, называние их именно таким именем, оно должно каким-то образом расположить Всевышнего к евреям даже в большей степени, чем то, что они называются Исроил. А Исроилем они называются вот вроде как в состоянии своей полноты и так далее. И непонятно, вот что это за заслуга такая Йосефа, что, называясь его именем, евреи могут обращаться ко Всевышнему, рассчитывая в большей степени на ответ и, более того, на спасение из изгнания, как мы дальше выяснили, нежели обращаясь ко Всевышнему от лица, как, прося его о спасении еврейского народа под названием Исроэль. И краткое объяснение, которое мы уже, в общем, на прошлом уроке дали, дальше мы будем детализировать его, там много непонятного по ходу пьесы мы обнаружили, ну и было анонсировано дальше более подробное объяснение, заключается в том, тем не менее, что Йосеф, подобно тому, как он кормил евреев в голодные годы, вот есть такая материальная история, помимо этого есть духовная история, из которой происходит материальное, поскольку все, что происходит в материальном мире, все имеет свой источник в духовности. То есть, Йосеф, или, по крайней мере, идея Йосефа. Вот я на прошлом уроке как раз обратил внимание, что, наверное, я погорячился насчет архетипа Йосефа. Это изначальное слово было неудобное какое-то. Что это речь об архетипе Йосефа, то есть о том, как Йосеф проявлен в разных поколениях. Безусловно, есть идея проявленности Йосефа в разных поколениях. И в разных поколениях он предстает все в одном и том же обличье, то есть это одна и та же идея, то есть можно говорить об архетипе и так далее. Но здесь Ребе говорит именно о Йосефе, как он спасал тогда евреев из духовного голода, от духовного голода, чем он укоренил в еврейских душах навсегда вот такую способность, о которой дальше, в общем, и пойдет, по всей видимости, речь. А что за способность? Значит, Йосеф, он сыграл чрезвычайно большую роль в египетском изгнании по отношению к евреям, как они вот были в тот период, спасая их от духовного голода, то есть от сокрытия их собственных богатств, которые в них были заложены. Духовный голод, сиречь, сокрытие божественности, и вот Йосеф, он спасал евреев, каким-то образом переводя те духовные раскрытия, которыми они должны были обладать и имели право обладать, и более того, в какой-то вот скрытой форме уже обладали, переводил в ту форму, в которой они смогли бы эти духовные раскрытия, фигурально выражаясь, съесть. То есть присвоить, усвоить, сделать их тем, что будет уже как их тело, как кровь, где эта духовная пища станет их кровью и плотью, как их плоть. И поскольку идея духовного голода, она в изгнании актуальнее, чем в другие периоды, то понятно, что вот здесь в разговоре, в молитве, в нашем псалме, в молитве о том, чтобы евреи были Всевышним спасены из изгнания, призыв, который подразумевает евреев вот подобными Йосефу, как они связаны с Йосефом, именно он должен сработать в большей степени, поскольку именно Йосеф спасал их от духовного голода вот в первом изгнании, в египетском изгнании. Страница 253, в самом завершении ее, пункт далет. Диасбора индем, объяснение по этому поводу, разъяснение того, что мы сказали. То есть это было, помните, мы как раз обсуждали выражение «некуда забиур». Наверное, просто надо переводить это как краткая квинтэссенция объяснения. Наверное, так. А теперь мы это объяснение разворачиваем. Йосеф год зих ойзгетэлд фун диандера швотим. Йосеф отделялся от других, выделялся среди других колен. Дермит восерез дрейнцекер восез гивен инголус бай аниш умелых зар. Тем, что, я бы добавил от себя на определенном этапе, он был единственным, кто находился в изгнании у другого, у человека и короля чуждого. Как об этом говорит Раши, комментируя главу Ваихи, заключительную главу книги Брейшис, «Нишбэлэ вейнагоим» – он был взят в плен средь народов. Ну, коли вы слушаете данный урок, то, наверное, предполагается, что содержанием глав, недельных глав Пятикнижия там, по нынешнюю главу, по меньшей мере, вы знакомы, ну, следовательно, понимаете, что совсем недавно, если следовать хронологии Пятикнижия, вот Йосеф был продан своими братьями в рабство и оказался таки в рабстве, в то время как все братья и отец его Яков, они были на свободе. Ну, на самом деле, мы можем в каком-то смысле сказать, что Йосеф вот пережил идею этого рабства, пережил идею изгнания, единственный из всей семьи на тот момент, да, тот, ну, только Яков находился в подобной ситуации, когда оказался у Лавана, но тоже, в общем, это, наверное, нельзя назвать того же масштаба изгнанием и пленом, как у Йосефа. Йосеф действительно, Яков по своей воле отправился к Лавану, да, он там существовал в каких-то невыгодных условиях, которые позволяют мудрецам назвать пребывание Якова у Лавана изгнанием, но, тем не менее, он все-таки там был как бы вроде как в гостях, на работе, что-то в этом духе. А Йосеф, ну, по-настоящему был продан в рабство, был действительным рабом. И несмотря на то, что в каждом месте, куда он пребывал, он в результате каким-то образом умудрялся обживаться и подниматься до каких-то высоких там ступеней, даже в том числе власти, тем не менее, он был рабом. Лойми бай ин де мештензман, и не только в первое время, ногнем ви гурад мицраймо, сразу после того, как он был спущен в Египет, алсевит бевейс Патифар, когда он являлся рабом в доме Патифара, он дернох алсосер бевейс асоер, и после этого попал и вообще в тюрьму, и оказался в тюрьме в качестве заключенного, то есть это такое махровое изгнание. Но Рафилу и Шпетер Цикензман, но даже в более позднее время, Бешаасем Ришоинги Ворна Мишны Лемелах, в те времена, когда он стал уже ни много ни мало вторым человеком в государстве после короля, Вос Убиладехолу и Рим Ишес Едей в Эсраглой Бехолерас Мицраим, когда он получил заверение от самого фараона, что без твоего разрешения, без твоей резолюции человек не поднимет руку и... Ункилос переводит это, не поднимет руку для того, чтобы взять в нее оружие, не поднимет ногу, в смысле, чтобы встать в стремя. Ну, то есть, все вопросы, включая самые какие-то глобальные вопросы там, военных действий, скажем, они не будут решаться вне твоей резолюции. Изе Роберт Гивен «Унтер дер шлите ван гога фун пары и акиса игдальми меко». Несмотря на это, то есть даже поднявшись до самых высот власти, он все равно находился в чужой власти. Он не был самостоятелен, он не был независим совсем. Он находился все-таки вот под пятой в каком-то смысле фараона. Как фараон добавляет, заверив его в том, что без твоего решения, мол, ничего не будет происходить по всей стране, тем не менее фараон его ограничил и заявил ему там престолом своим, только престолом своим я буду больше тебя, но престолом таки своим я буду выше тебя. То есть, если мне что-то не понравится, то, в общем, мое слово все равно последнее. «Эйх зайн шлита и минган серес Мицраим изгивен алс мишнелы мелых». То есть, его власть, в том числе добытая им власть относительно Египта, действительная власть, в общем, действительная и очень масштабная власть по отношению ко всему Египту, это была власть все-таки второго человека после короля Фунпарен, второго человека по отношению к фараону. То есть получается, что, интересно отметить, кстати, мне это в голову не приходило никогда, что действительно, а при этом, и, ну, как Иосиф жил в великой роскоши, все-таки второй человек после короля, то есть он находился в ситуации материально чрезвычайно такой завидной. И, наверное, в тот момент в особенности, когда весь мир голодал, а Египет не голодал, и Иосиф, вот он стоял на самой верхушке египетской власти и не голодал уж совсем. То есть он жил в великой роскоши и занимал очень высокий пост, но интересно, что при этом он совершенно не мог сравниться по степени свободы со своей семьей, где отец его и его братья существовали в совершенно свободном режиме. То есть они никому не подчинялись. Забавный момент, очень, очень интересный. «Он досыс бегетом митн хилук бепашту цвишен хаи ва вейдес ейсов». И это соответствует простому различию между жизнью и служением Йосефа. «Ундам сейдер ахаем фундиандере швотим» и порядком жизненным, жизненным укладом других колен, «векамевуэр бекамон кемис», как объясняется во многих других местах. «Дишвотим зайнен гивен рои и цоин». Колена были, и мы это обсуждали, кстати, и в прошлой беседе, насколько я помню, были пастухами, избрали для себя пастушество. «Об гизундер фундиньон и аейлам». А зачем они избрали пастушество? Для того, чтобы не увязать в мирском. Для того, чтобы не быть привязанными к каким-то мирским делам. Да, точно, мы обсуждали эту тему уже в прошлой беседе, где подчеркивали, что Иосиф отличался от братьев тем, что он был задействован в государственные дела, в какие-то постоянные заботы. И до этого, и в доме у Патифара, и в тюрьме он занимался каким-то хозяйством, все время вел там бухгалтерией, там, в общем, всякими разными вещами, которые не давали ему буквально продыху. Так вот, колено специально, и Иосиф поначалу он был среди них, то есть был одним из них как бы, они избрали для себя пастушеский путь, путь пастушества, для того, чтобы быть независимыми от материального. То есть, чтобы с одной стороны был какой-то заработок, для того, чтобы, то есть понятно, что человек, находясь в материальном мире, даже если он очень высокий человек, возвышенный, и по своей духовной природе находится там на порядке выше любого мирского, он так или иначе должен себя питать и так далее, если он хочет служить. А он обязан служить с точки зрения божественного послания, что обязан служить Всевышнему именно в этом мире, но он должен поддерживать свое существование, должен что-то зарабатывать, должен что-то есть. Ну вот, чтобы что-то есть, но при этом, чем занимается пастух в нашем представлении? Ну, то есть, понятно, что у него там много забот, никогда пастухом не работал. Наверное, с трудом могу себе представить, какие там масштаб этих забот. Думаю, что их немало. Но, тем не менее, в общем, когда животные уже выведены на пастбище, можно спокойно сидеть и учить хитос, например. Или что-нибудь вроде этого. Так вот, избрали они этот пастушеский путь для того, чтобы быть оторванными от вопросов мирского. «Велхикен, зэйшмиштерн, зэйравэй зашем», которые могли бы помешать их служению Всевышнему. «Унэйх димлохов фун роя цоэн», и также служение пастуха. «Фодотнит кемкейн он штренгунг унтирды и сейра», не нуждается в приложении каких-то чрезвычайных усилий, чрезвычайных, не влечет какие-то чрезвычайные тяготы, постоянную там, круглосуточную занятость. То есть, ну вот, пастух может, в общем, короче говоря, в достаточно большом числе случаев на протяжении дня отвлечься, заняться какими-то там своими делами. Машенкин Йосеф из Гевенфарнумен Митньонейлом, что не так применительно к Йосефу. Йосеф был занят совершенно, углублен в мирское, занимался мирскими вещами. Фриер бивейс Патифар, где вначале в доме Патифара возвекидейвал бейсей, вехол ешлой носен бейдей, когда Патифар, его хозяин тогдашний, он его назначил над своим домом, и все, что у него было, он отдал в руки Йосефа. То есть буквально передал ему хозяйство, он понял, что на Йосефа можно положиться, что у Йосефа все прекрасно получается, он соображает там, на порядок лучше вообще кого бы то ни было, и в том числе, наверное, его самого, и передал в его руки весь дом, все хозяйство, и все. Значит, Йосеф был должен организовывать все, что есть в огромном хозяйстве Патифара. Валдергзедерно, Бевейсасейр, и подобное этому позже, в тюрьме, когда он находился, «Вейскола шер ойсим шом гу гоя ойсе». Это все цитаты из пятикнижия, имеется в виду, из прошлых глав. Из прошлой главы, вернее. Все, что было там, Йосеф, он должен был делать. То есть в тюрьме, начальник тюрьмы тоже сразу сообразил, что можно на Йосефа переложить большую часть забот и хлопот. Ну и, в общем, эти заботы и хлопоты, они были переложены на Йосефа благополучно. И он стал заниматься вообще всем, что там нужно было делать, чтобы тюрьма нормально функционировала. «Ваалахас кама вихама венерис геворна мишне ле мелех ун». А уж тем более в ситуации, когда он таким вот совершенно чудесным образом вдруг оказался вторым по отношению к королю, то есть занял высочайший пост в государстве. Собственно, он для того и был назначен вторым, для того, чтобы заниматься, ну вот, всеми делами по этой такой широкомасштабной тюрьме, Египет, тюрьма народов. Ну вот, год он гефирт металл иньон и Мицраим, он занимался всеми вопросами египетской жизни. «Ваалпиху иша колами», и опять же от лица фараона сказано было ему, фараоном было ему сказано, «и по твоему слову будет кормиться весь народ, будет обеспечиваться весь мой народ, все хозяйственные нужды Египта, они на тебе». И вот эта работа, она связана с очень большим количеством усилий. В данном случае здесь, ну, наверное, понятно, ну, на всякий случай, что здесь понимается под «тирдейс». Кстати говоря, мне всегда казалось и кажется, что слово «тирда» является этимологически связанным со словом «труд». Корень один и тот же, «трд». Вот это вот затруднение «трд», «тирда». Вот заботы, хлопоты, это то, что действительно заставляет человека постоянно быть вне того, что, чем ему хотелось бы, наверное, заниматься, или чем он призван заниматься, то, что его отвлекает. Помните, когда-то мы учили с вами беседу, посвященную главе Ноах еще, не в этом году, и там рассматривалось... Приводились толкования мудрецов, которые сравнивают воды потопа, затопившие мир, с великими водами материальных хлопот, материальных каких-то вот проблем, которые необходимо решать человеку в ходе своей жизни, которые валятся на него одна за другой, от одной не успевает избавиться, другая уже на него свалилась. которые просто не дают ему продохнуть и не дают ему заниматься, вот, не дают ему быть собой. И тогда мы с вами как раз говорили о том, что на самом деле у этого процесса есть позитивное какое-то, позитивное значение. Подобно тому, как потоп очистил мироздание, подобно этому вот эти вот заботы и хлопоты, в которые нам приходится иногда окунаться, ну, вот иногда это слабо сказано, то есть постоянно, в которых нам приходится вариться, они нас в определенном смысле очищают, несмотря на то, что с внешней стороны они мешают нам, не дают нам быть собой, препятствуют тому, чтобы мы служили Всевышнему в том числе, вот так, как нам хотелось бы. Но вот это сопротивление со стороны мира, оно пробуждает в нас какие-то внутренние ресурсы, которые неизвестны были нам до того вне этих забот, и заставляют нас подняться на более высокую ступень, там, каким-то, ну, вот, измениться. То есть в этом есть свой позитив. Но, тем не менее, невозможно оспорить то, что эти моменты, они мешают нам заниматься святым служением и быть сосредоточенными на каких-то высоких духовных вещах. Эти моменты отвлекают. И если они отвлекают даже нас, ну, я, в общем, про себя могу только говорить, но, наверное, большинство людей все-таки не поднимаются до уровня такого обилия забот и такого обилия проблем, которые приходилось разрешать Йосефу. Так вот, если даже у нас, ну, простых людей, которые, в общем, не знаю, даже имея большую семью, заботятся, в общем, в основном о том, чтобы, ну, там, дома было достаточное количество продуктов, чтобы дети, там, не знаю, были устроены в учебные заведения, и эти учебные заведения вовремя оплачивались, там, чтобы был какой-то заработок, приработок. И сравнить это вот с тем, в какой пучине этих хлопот находился Йосеф. И понятно, что по сравнению с образом жизни, с укладом жизни его семьи, братьев там и отца, это было вообще никак не сравнимо. То есть они могли действительно спокойно выгнать скот там на пастбище и дальше в течение практически всего времени дня заниматься своими какими-то заботами. Ну, а потом загнать скот обратно и, в общем, ну и лечь спать. Тогда же искусственное освещение было дорого. Я не знаю, хотя и тогда, в общем, и о том времени Тора сообщает нам, что не создана ночь ни для чего, кроме как для учения. Поэтому как-то они, наверное, учились и днем, и ночью. Но вот как они решали, короче говоря, вот так. А Йосеф должен был в это время практически круглосуточно заниматься египетскими заботами. И что там, где Йосеф и где Египет? Оберав альпикейн, гобн диалы тирдес. А, да, и самое главное, все, не мог вспомнить, что же я хотел сказать. И вот это типичное изгнание. То есть, помимо того, что Йосеф, ну, просто формально оказался вдали от своей семьи, в ситуации, когда он был совершенно не свободен, когда все время над ним кто-то стоял, и кто-то вот ему указывал, что ему надо делать, находился в ситуации несвободы все время, в отличие от своих братьев, единственный. Подобное этому, и, наверное, здесь это, может быть, даже в каком-то смысле и более масштабно проявлено, также и в области жизненного уклада, вот такого, даже если считать, что Йосеф, когда он был выпущен на свободу, ну да, фараон над ним стоял, но на самом деле, ну, это такая, в общем, ситуация, наверное, нормальная. Это все-таки так-то уж прямо не свободно и не назвать, это ж не в тюрьме. Или, скажем, у Потифара на позиции раба, действительно. Это все-таки он уже государственный муж, ну да, подчиняется кому-то, есть у него командир, там над ним кто-то есть. Но, так или иначе, это все-таки достаточная свобода. Он сам решал, когда ему и куда там идти, и чем ему заниматься. Так вот, и в этой ситуации он был совершенно не свободен, как выясняется. Просто с точки зрения того, чем он должен был, чем он обязан был заниматься. С точки зрения своих обязанностей, он постоянно должен был быть занят египетскими какими-то нуждами, организацией, обеспечением и так далее. Оберафаль пикейн, гобн диалы тирдейс, им клол нит ми валбо гивен на вейде сашем. Но, несмотря на все это, каким-то совершенно невероятным образом, и на самом деле, если кто-то, ну, то есть, это вот все это можно достаточно легко примерить на себя, если, ну, понятно, что взрослому человеку, наверное, легче, чем совсем молодому, понятно, что надо, наверное, пережить какой-то период, достичь в своей жизни такого периода, когда действительно вот забота на тебя свалится, и ты понимаешь, что надо заниматься либо одним, либо другим. То есть, либо ты занимаешься собой, либо ты сосредоточен на себе, либо тебя смывает вот этим потопом дел. Но мне кажется, что у любого человека, даже в общем, достаточно молодого и беззаботного, все-таки хватит интуиции для того, чтобы примерить эту идею на себя. Действительно, это чрезвычайно сложная штука. Внутри забот и внутри проблем текущих, которые надо решать, остаться самим собой и сохранить вот связь со Всевышним, и сохранить свое служение. Так вот, Йосеф каким-то невероятным образом, и в этом его преимущество и достоинство, о котором здесь явно Ребе хочет там достаточно подробно говорить, было то, что он при всем изобилии дел, которые на него свалили, в которых он обитал, которыми он был вынужден заниматься, он оставался собой в совершенной степени. Эти заботы, теперь ближе к тексту, никак его не сбивали, не отвлекали его от служения Всевышнему. То есть, несмотря на то, что там, не знаю, к нему очередь визитеров постоянная стояла, что он должен был разгребать вот такие проблемы, сякие проблемы, организовывать там сбор урожая, хранение, распродажу там этих вот, знаю, хлеба там во всемирном причем масштабе, потому что голод был всемирный, как вы помните. Несмотря на это, он оставался все одновременно, он находился в абсолютном слиянии с божественностью. Байдиандеры швотим у других колен изэр двекус башем гивен фарбунтна мидзэр маца фун избойдудус. Для них слияние с божественностью, оно было неразрывно связано и, ну, как бы зависело вынужденным, необходимым образом, зависело от степени их уединенности. То есть, вот как раз-таки он вышел, там выгнал скот на пастбище. И дальше он совершенно один, вот он может размышлять о божественности. Мидзейр зайн обги зунтер фон ньон и эйлам. Он, ну, даже пусть не один там в смысле компанейском, там с другим, с кем-то другим из братьев. Лучше, конечно, совсем один. Тогда в одиночестве думается полегче. Можно быстрее сосредоточиться и заняться вот именно духовным делом. Но даже если он там в компании с кем-то другим из братьев, и они там в Хеврусе учат свой тогдашний Талмуд, то все равно он одинок, в смысле один, и на него не посягает мир. То есть он оторван от мира. Вот для других колен необходимо было для того, чтобы пребывать в слиянии с божественностью, быть оторванным от мира. Умован аз и назасейдравейд инздермацев фун голус зайн унтер дершлита фуназар. И понятно, что для такой работы, для такого служения, как у других колен имеется в виду, вот это состояние изгнания, то есть пребывание под началом, под властью какого-то постороннего там, постороннего человека, посторонней силы, стира унштер цудвейкус баашем, представляет собой противоречие, препятствие для слияния с божественностью. Сразу оговоримся, понятно, что Ребе имеет в виду, что если бы колено попали, если бы кто-то из колен другой, а не Йосеф, попал в такую ситуацию, как Йосеф, то он, имеется в виду, по своей природе не смог бы справиться с вот этим потоком хлопот, оставаясь собой в духовном плане. То есть, для любого другого из колен подобное Йосефу состояние, ну, в истории не бывает сослагательного наклонения, мы не можем сказать, там, не можем рассуждать на самом деле. А если бы Декабы, если бы это был не Иосиф, любой из братьев мог попасть в его ситуацию. Может быть, попав в его ситуацию, он бы тоже справился. Но на самом деле так это не работает. Но Ребе здесь видит указания, и, в общем, не Ребе первый видит указания. Это такая классическая позиция по отношению к различию между Иосифом и его братьями. То, что именно Иосиф попадает в Египет именно потому, что он способен справиться с данной ситуацией, а любой другой из колен, попав на место Иосифа, не смог бы сохранить свою цельность и вот свое духовное лицо, слияние со Всевышним, находясь в такой работе. Для него, любого другого из братьев, подобное состояние противоречием являлось бы его слиянию со Всевышним. Давка мидера вейда фун Йосеф возейзе возейзе индикандитир дейс фун иньоне эйлом. Это именно служение Йосефа, который также, находясь внутри забот, связанных с мирским, с какими-то вот, с хозяйственных забот, изер фабривен бетахлис адвейкус баашем, он находился в абсолютном слиянии с божественностью. Кенендур гейндем демаце фун голус. Возможно пройти, ну, имеется в виду пройти насквозь, как ледокол сквозь льды, пройти сквозь ситуацию изгнания. Не погибнуть как бы в изгнании духовно, а может быть и материально, понятно, что духовное, материальное следует из духовного. Пункт Гей. Эс штейт эйле толдес янкев ейсов. В главе Ваейшев, в одном из первых стихов, сообщалось. Это порождение Якова Йосеф. И там Раши на это обращал внимание. Объяснением этого стиха является то, что Йосеф издер гэмшех толдес фун янкев. Что именно Йосеф, он является непосредственным, как бы, добавим от себя, продолжением, порождением Якова. Векамаймер хамейну кол маши ира лазе, ира лазе. И, выражаясь словами наших мудрецов, которые объясняют вот этот фрагмент, и Раши его приводит, очень многие вещи случились с Йосефом, подобные тому, что случилось с Яковом в свое время. То есть, их биографии схожи даже. Ну, известно, собственно, это породило и конфликт в какой-то степени между Йосефом и братьями, который в результате вылился в то, что Йосеф оказался в Египте проданным, собственными братьями проданный в рабство. Яков, без всякого сомнения, выделял Йосефа среди других. Он был таким вот особенным сыном для него. И помимо всего прочего, вот они сходны были, если мы посмотрим в такой ретроспективном, они были сходны с точки зрения своих биографий. Валдерэкзэ бейнин анал. И подобное этому в той области, которую мы сейчас обсуждали выше. Диоз гетейлд кайт фун ейсов лигабы эхов. Вот эта выделенность Йосефа по отношению к его братьям. Воздавка эрэз мадурги ганген демаца фун голос. Именно он прошел через ситуацию изгнания. Интересно, кстати, отметить, что с одной стороны, Йосеф даже после того, как вышел из тюрьмы в Египте, он находился все равно в изгнании, потому что он был под властью фараона там и так далее. А братья, даже прибыв в Египет, они не оказались под властью фараона в каком-то смысле. Наверное, можно так сказать. То есть, они все равно остались вот на уровне своей работы. Как они были пастухами, так они и в Египте были пастухами. И, в общем, они какие-то такие были гости знатного вельможи, родственники знатного вельможи, которые сами под властью вышестоящих инстанций, в общем, не находились, если я правильно понимаю. И рабство началось только после того, как колено умерли. Рабство в том смысле, в котором мы понимаем рабство, вот эти рабства с тяготами и так далее, началось только после того, как вымерли все колена. Следовательно, колено, то есть братья Йосефа, они так и не побывали в рабстве, по большому-то счету, в изгнании не побывали. Так вот, именно он прошел через ситуацию изгнания, Изахемшех ветолдес фун Янкев, он зайн ойфту лигабы Авраам вейцок. Вот то, что... Еще раз мысль повторим, потому что, наверное, сейчас прервались. Есть сходство между Йосифом и Яковом, которое заключается в том, что они сходны с точки зрения своей, не только биографии, но вот своих идей. И выделенность Йосифа по отношению к своим братьям, она подобна выделенности Якова по отношению к Аврому и Ицеку. Ну, Авром и Ицек были его там дед и отец. Но, в общем, различие между Йосифом и братьями имеет свою аналогию применительно к Янкеву в различии между Яковом и его предками, между Яковом и Авром и Ицеком. Он вимерзейн, а свишен ди гимел овес из Янкев дер Эйнцекер, возгод дур гемахта асах йорн фун голос вешибуд. И в чем мы видим это сходство, совершеннейшее подобие, которое, впрочем, мы уже да, вот, самостоятельно обнаружили выше, что именно и только Янкев оказался среди наших праотцов в ситуации, он единственный оказался в ситуации, когда ему пришлось пережить множество лет в изгнании и, в общем, в каком-то смысле в рабстве. Диков Шона Бвейс Лован, 20 лет он пробыл в доме Лавана. Арветн Дик Фар Им, Ина Нейфен Фун Аиси Вембайом Махлани Хейров Геймер. Он находился там, ну, выше мы говорили, что там все-таки он был свободным человеком, и так уж прямо в рабстве он там не находился ни дня, в отличие от Йосифа, который в буквальном рабстве и даже в тюремном заключении находился в Египте. Но, тем не менее, он служил там 20 лет на дядю, вообще в буквальном смысле на дядю. Он служил там на дядю и служил не просто так, а образом, который... описанию которого, кстати говоря, была посвящена беседа у нас недавняя, когда его сжирал днем, его сжирала днем жара, а ночью холод. А вот тихо геймер, служил я на тебя, это вот когда во время конфликта между Яковом и Лаваном, который случился при их расставании, вот Яков увещевает Лавана и говорит ему, что значит, вот я служил на тебя, что я служил на тебя именно, на тебя и служил я, нелегкий труд был мне дан, как, кстати говоря, могли бы сказать, тоже занимался, в общем, пастушеством, но вот служил таким образом, и, наверное, именно поэтому и служил таким образом, изнуряющим, который заставляет вкладываться в эту работу каким-то невероятным манером, так что днем тебя сжирает жар, а ночью холод, и там работал на него и днем, и ночью, и значит, был вынужден выплачивать все недоимки из своего собственного кармана там, и так далее. Унерс гивен азой мишубет цулаванен, и он таким образом до такой степени был подчинен мишубет, от слова эвет, кстати, обратим внимание, да, был до такой степени подчинен, вот чуть ли не рабским образом, Лавану, без азлован готен гизок табон из бнейсай геймер вихола шерату роге ли гу, вплоть до того, что Лаван на прощаньице одарил его вот таким вот интересным замечанием. Помните, когда Лаван кинулся за ним в погоню, желая его вообще убить, но, слава богу, Всевышний переубедил его, значит, добился того, что Лаван в результате перестал посягать на жизнь Якова и стал пытаться, ну, просто с ним немножко поскандалить. После всех возможных скандалов, вроде как они уже друзья, обо всем уже договорились, все, расстаемся по-хорошему, положили там границу, за эту границу с войной не заходи, с торговлей, пожалуйста, с войной не надо заходить. То есть, ну вот, разошлись по-мирному. И Лаван ему при этом замечает, что дочери – это мои дочери, и вообще все, что у тебя есть, это все мое. на каком, собственно, основании Яков вроде как честно у него все заработал, и мы могли бы подумать, что тот скот, который вот по договору этому сложному, где Яков умудрился каким-то невероятным образом, опять же, вот, супротив всех законов природы, в том числе генетики, заполучить огромное количество скота и там разбогатеть и так далее, что это уж точно его, но так он работал, так зажжен он работал на Лавана 14 лет, а последний год он работал на себя вроде, и это все его, вот то, что он с собой уводит, это его, и с женами он как раз этот момент обговорил, и они согласились, что это, конечно, это вот твое, все, никаких нет проблем, мы свободные люди, можно сняться с якоря и уйти. А вот Лаван, оказывается, по-другому думал. И не только думал, но и думает на момент расставания, что на самом деле это все мое. Ну хорошо, я поступлюсь там, значит, поступлюсь принципами. Ты решил, что ты можешь это забрать, ну хорошо, забирай. Но на самом деле это и дочери мои, там ты их взял в жены, но это все равно мои дочери. И если я правильно понимаю, не только в том ключе, что они, ну, происходят от меня. Понятно, что дети всегда остаются детьми своих родителей, вне зависимости от того, там, за кого они вышли замуж. А в том числе в плане такой претензии на обладание. То есть дочери вот эти твои жены, ты думаешь, это твои жены? Вот нифига, это мои дочери в первую очередь. Принадлежат они мне. Выхола Шерату, да и вообще все, что у тебя есть, это все мое. Ну как так можно сказать? Вот азамаца фунголус вишибуд гефинкмена нит бай аврогом одерицек. Ну, то есть, да, и к чему это Рэбе говорит? К тому, что вот подобно тому, как имущество раба принадлежит господину, у раба своего принципиально не может быть, потому что он подчинен господину весь целиком. Он имущество господина, следовательно, все, что ему, ну, в кавычках, принадлежит, это имущество господина в том числе. Он может там лелеять надежду, что вот это вот именно его собственное, так вот нет, вот все буквально до последних там, не знаю, трусов, это все принадлежит господину. Все, что на нем и все, что у него, все принадлежит господину. И Лаван так считает, и Яков, в общем, не вступая с ним в спор, на самом деле, интересно, обратим внимание, кстати, Яков не вступает с ним по этому поводу в спор. То есть, очевидно, это какое-то вот что-то такое в этом есть, какая-то доля смысла. Так вот, в таком положении не оказывались совершенно никак ни Ицо, ни Авром, ни Ицок. Фундествеген год эйдишвер голуст куфа нит гипоэл кенштернг ун халишуш хазвишолам индера выйда налыс фун янки. И вот, несмотря на это, для Аврома и Ицока вообще такого периода не существовало, то есть, ну вот, для них такой проблемы не было. У них было множество других проблем. Никто не говорит, что их жизнь была, там, скажем, никто не сравнивает их жизнь с жизнью Якова, типа того, что они жили как в раю, все у них было легко и хорошо, и вот, попросту, а у Якова такие жизненные сложности. Разумеется, нет. И у Аврома, и у Ицока было в жизни множество проблем и множество различных перипетий, сложных, через которые мы бы, может быть, не прошли бы. Да уж и точно, если бы их бы не было, то мы бы точно не прошли. Вот от них мы унаследовали какие-то силы на то, чтобы проходить через сложные жизненные ситуации. Но, тем не менее, вот такой ситуации, вот такого образа, такого уклада жизненного, когда все, что твое, оно на самом деле не твое, вдруг может оказаться так вот. Человек может прийти и сказать, а все, что у тебя есть, это все мое на самом деле. В такой ситуации они не находились. В такой ситуации, когда они должны были на кого-то работать и вот прям не продохнуть, потому что есть какие-то обязательства, которые надо выполнять, не обязательства перед самим собой и даже перед своей семьей, а именно обязательства по отношению к постороннему человеку, у них такого не было. А у Якова было, и вот несмотря на то, что у Якова жизнь сложилась вот таким вот интересным образом, во всяком случае на этот период, даже в самые тяжелые времена его, того, что мы называем здесь изгнанием и там рабством, даже в самые тяжелые времена этого периода, это не, никакого ослабления в его служении Всевышнему не произошло. Его высочайшее служение осталось высочайшим. И как сам Яков выражает эту идею взаимодействия уже со своим братом по возвращению, с Исавом, он к нему отправляет гонцов и, в частности, велит им передать брату «Им ловен ароша гарти витарик митсос шамарти». «Со злодеем Лаваном жил я, гарти». И Раши, в частности, мудрецы объясняют, Раши за ними выписывает, приводит в своем комментарии в том числе. То есть, это имеет отношение к простому смыслу Пятикнижия, это простой смысл этих слов. Это простой смысл, который вкладывал Яков в эти слова. «Я жил со злодеем Лаваном, и тем не менее гарти», гарти при перестановке букв превращается в тарьяг, «я соблюдал 613 заповедей», тарьяг 613. «Досыз дерейфту фун Янкев мидас эмес», в этом заключается хидуш Якова, который связан с качеством эмес, с качеством истинности, эмес ли Янкев. «Ин велхерез из ничаях кейн шинуем», в чем заключается идея эмес, идея истинности, в том, что такое вообще истина. Истина – это то, в частности, то, что совершенно постоянно, неизменно. То есть, вот, истина такова, и она была такова вчера, и позавчера, и 100 лет назад, и сегодня, и через 1000 лет она будет такой же. Если представление о предмете может измениться, то, следовательно, это не истина, очевидно. Если вчера это было истиной, а сегодня вызывает сомнение, то, очевидно, это не абсолютная истина во всяком случае. Так вот, Янкев, как человек, служение которого связано именно с областью истины, он связан с неизменностью служения. «Воздерфар блайптер митнзелдентейкев», по причине чего его служение сохраняло ту же самую силу, то же самое постоянство, скажем. «Инфаршидене умштенден», в самых разных условиях. «Блиш умшину», и безо всякого изменения. «Афилиндем голос фун байловен вихулю», также в изгнании у Лавана, в подобных каких-то ситуациях. Дальше скобка. «Валдерек зебуне геде толдес фун толдес шель овейс», и подобно этому применительно к порождению наших праотцов. Ну, у каждого из наших праотцов были сыновья. «Авром Йоцев Нифред Мимену Ишмуэл», указывают наши мудрецы на то, что от Аврома и Ицека, в отличие от Якова, вышло потомство, которое, ну, являлось носителями негативных каких-то качеств. Даже настаивают на том комментаторы, что вот эта идея, озвучиваемая мудрецами, как «Авром Йоцем Мимену Ишмуэль», «Авром вышел от него Ишмуэль», или «Ицек Йоцем Мимену Эйсов», или «От Ицека вышел Эйсов», то есть, в общем, наши праотцы стали родителями таких фигур и народов, которые в будущем достаточно много неприятностей принесли их основным потомкам. Так вот, мудрецы настаивают на том, что Авраам Йоца, Ицек Йоца, что от Авраама вышел, от Ицека вышел Эйсов, подчеркивая в том числе, что они, что Ишмуэль и Эйсов, они вышли от Авраама и Ицека, соответственно, в смысле отделились, как человек выходит из комнаты. Нифрад Мимену Ишмуэль. И что это означает? Что Авром и Ицек являлись породителями вот таких вот темных достаточно сил. Это означает, что в них была заключена какая-то составляющая, ну вот такая вот противопоставленная святости, которая вышла от них, но первоначально в них была. То есть их истинность, их неизменность, она проигрывает Якову, который «Машенкин Янкев из Митос и Шлейма», что не так применительно к Якову, продолжая эту цитату, насчет Аврома, от которого вышел Ишмаэль, от Ицхака вышел Эйсав. Вот у Якова ложе его было цельно. Что имеется в виду? Это в смысле, что от него не произошло никого неугодного, никого неправильного. Потому что для него такое невозможно. Для него такое вот порождение чего-то противопоставленного святости, оно невозможно в принципе. Ничаях. А нынен фун йоца мимену. То есть вот это вот даже исхождение от него какой-то такой вот примеси, оно невозможно. Йоца мимену безарой в его потомстве не могло оказаться такого вот неправильного человека. Неправильного, неправедного. Вайлдос из дитхуна вимайла фун мида заэмис, поскольку это ситуация, вот это вот свойство истинности, качество истины. А зэсэзэнэйнир нитшаэхкин иньян шэльшины вэнэйтио, что истина по своей, по определению своему, не причастна ни к какому, ни к какому изменению или отклонению от какой-то, или от какого-то направления истинного. Скобка закончилась. А фальпикейн из фарана хилки кориц вишнянкев унгейсов. И, несмотря на это, зачем все это проговорить, то есть вот с этой точки зрения, между Яковом и Йосефом мы наблюдаем определенное сходство. Но существует разница, тем не менее, принципиальная разница между Яковом и Йосефом. Бизаздер икер коях восъедер идхум готов кенан дур гейн ини на голос. А зачем мы занялись, кстати говоря, подскажу на всякий случай, а зачем мы занялись различием между Йосефом и Янкевом и Йосефом? Потому что Янкев и Сруэль. Мы же выше занимались различием фактически, ну вот, сделали подачу на изыскание различия между Исруэлем и Йосефом. Еврейский народ называется и Исруэл, и Йосеф в нашем стихе. И из логики стиха следует, что Йосеф – это вот какое-то достоинство большее, нежели даже Исруэл. Для того, чтобы в этом разобраться, понятно, что надо прояснить, а в чем превосходство Йосефа над Янкевом. На первый взгляд, в соответствии с общей закономерностью, поколения падают. Падение поколений подразумевает, что любое потомство ниже отца. Но вот это, смотря как к этому вопросу отнестись. Бывает так, что и сын в чем-то превосходит отца своего, по крайней мере, на уровне раскрытий. Так вот, есть принципиальная разница между Янкевым и Йосефом, которая выражается в том, вплоть до того, что в основном сила, которую каждый еврей обретает на то, чтобы быть способным прожить голос, пройти через голос, бакум тердавка фун Йосеф, кадзелькаман. Еврей получает именно от Йосефа, а не от Якова. То есть, Йосеф порождение, порождение Якова Йосеф, да, между ними есть сходство, и да, между ними есть сходство в том числе в этой области, в способности пройти сквозь изгнание, не изменившись никак, несмотря на груз вот, забот, связанных там с трудностей, сложностей, проблем, которые связаны с пребыванием в изгнании, никак не изменить своему служению, своему жизненному пути, своему существу. Есть между ними сходство, но есть и различия, которые мы будем обсуждать дальше. Кадилькаман Ребе анонсирует в том ключе, и вот это различие проявляется в том, что если говорить о способности прожить изгнание, вот не сломаться в изгнании, не изменить своему пути, которое наследуют все евреи, то здесь в качестве ключевой фигуры выступает Йосеф, а не Яков. Именно от Йосефа евреи наследуют вот это качество. Ну и отсюда понятно, почему в нашем стихе, анализируемом Издилем, именно еврейский народ, как Йосеф, предполагается, должен удостоиться ответа со стороны Всевышнего на просьбу о спасении.